это противостояние цивилизационным и цивилизованным миром, были в распоряжении куда более серьезные ресурсы, чем они имеются в распоряжении Владимира Путина.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удельничали з Менску политолог Андрей Федоров, с Киеву журналист, чалец Рады Майдану Виталь Портников, з Москвы доцент Московского института международных зносинов Кирилл Коктыш.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус и зараз экспертиза свободы. Чаму ўлады вырашылі прыняць папраўкі ў закон аб ваенным становішчы, у выніку чаго яго можна прымяняць не толькі ў выпадку вайны з іншай дзяржавай, але і падчас масавых пратэстаў ўнутры краіны? Ці дазваляе беларускае заканадаўства вайскоўцам не выконваць злачынныя загады камандзіраў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць генерал міліцыі ў адстаўцы, былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Аляксандр Алесін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Грамадскасці стала вядома пра тое, што ў палату прадстаўнікоў унесены праект аб зменах у закон аб ваенным становішчы. І з таго, што было апублікавана, выглядае, што змены, якія могуць быць унесены ў гэты закон, зробяць так, што ваеннае становішча можна прымяняць не толькі ў выпадку ўзброенага канфлікту з іншай дзяржавай, але і ў выпадку масавых пратэстных выступаў унутры краіны. Вот, напрыклад, паводле аднаго пунктаў, ваеннай пагрозы прапануецца лічыць не толькі пагрозу нападзення на Беларусь, як гэта было раней, але і, цытата, дзеянні, накіраваныя на ініцыяванне ў Рэспубліцы Беларусь масавых беспарадкаў супраць незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь. Спадар Грыб, як вы ацэніце гэтыя папраўкі, гэтыя змены ў закон, чаму ўлады вырашылі іх прыняць і вось так змяніць гэтае заканадаўства?
Калі я пазнаёміўся ў інтэрнэце з адносінамі да гэтага закону, таму што ўвесь тэкст я не чытаў праекта гэтага закону, а выказванні, меркаванне, прыводзілі тэкст артыкулаў пэўных, то і сам пра сябе адзначыў. І чаго толькі людзі не наробяць ад страху. Мабыць, гэта, што яны зрабілі, яшчэ не ўсё, можна было яшчэ і больш напалохацца. Всіх іх беларускую ўладу напалохаў Майдан, напалохала украінская рэвалюцыя. І адсюль пашлі заявы, што мы гэтага не дапусцім, у нас гэта не адбудзецца і так далей. Але ні Майдан, ні рэвалюцыя ні ў кога і ніколі ніякага дазволу не пытае і пытаць не будзе. Хай яны кажуць, што хочуць. І па-другое, я хацеў бы адзначыць, што не трэба надаваць вялікае значэнне гэтаму праекту закона ці закону, калі ён будзе прыняты, таму што наогул да заканадаўства Беларусі ставяцца вельмі асабліва. Яго патрабуюць, каб выконвалі людзі, а ўлада яго можа трактаваць па-свойму, як яна гэта захоча. І раней яны маглі прымяняць і сілу, і вводзілі гэты закон, і абгрунтавалі, что это так, а не иначе, так что не в эту справу. Страху.
Дякую, гэта было меркаванне. Мячаслаў Грыб, Аляксандр Алесін, а на вашу думку, ці бачыце вы непасрэдную сувязь з Майданам, бо нагадваю, закон быў унесены ў снежні мінулага года, калі толькі пачыналіся падзеі ва ўкраіне, ці гэтыя папраўкі, ну, можа быць, у рамках нейкай агульнай стратэгіі і маглі быць унесены ў любы іншы час?
Я думаю, конечно, связь прослеживается. Недаром в римской юриспруденции существовал такое правило. После того, значит, следствие того. Поэтому, несомненно, это своего рода осмысление властями опыта Украины, когда там была попытка применить десантников и армейские спецподразделения, но она, правда, сорвалась, в том числе, очевидно, из-за того, что не были прописаны соответствующие юридические нормы. Но я хочу сказать, что мне-то здесь видится не страх такой уже властей, а как желание напугать впрок. Желание того, чтобы, допустим, как некоторые сказали, чтобы площадь 15-го года после выборов президентских в Беларуси не состоялось. На самом деле, действительно, у властей и сейчас хватает ресурсов и средств, и у нас внутренние войска по своим размерам, так сказать, превышают боеспособные вооруженные силы наши, и, мне думается, нет таких технических средств и вооружений, которых бы не хватало у сил правопорядка и внутренних войск. Поэтому мне кажется, что это прежде всего превентивная мера. Она должна напугать потенциальных демонстрантов, возмутителей спокойствия, тех, кто выйдет протестовать. То есть это чистейший элемент информационной войны, я полагаю. Потому что думаю, что до применения дела не дойдет, так как существует изначально такое негласное правило, что вооруженные силы против своих граждан не применяются. Если такое случается, значит государство скоро рухнет, и практика мировая это показывает.
Тобто фактично можна сказати, що влади самі, щиро кажучи, зацікавлені, щоб інформація про гэта зміни як мага більш поширалася в громадстві, щоб люди задумалися лишній раз, чи варто виходити на площу, так?
Совершенно точно, это в принципе не соответствует менталитету белорусского народа, поэтому я думаю, это просто дополнительная мера психологического нажима.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» з уділом старшині Верховного Совету Білорусі Мячеслава Гриба і глядальника газети «Білоруси і ринок» Олександра Алєсіна. Веде передачу Віталь Циганков.
Спадар Гриб, сапраўды наші удзельнікі вот перадачы сказалі, што і так ужо і без гэтых зменаў у законадаўстве хапала тых дазваляльных працэдур, якія могуць дазволіць розным катэгорыям внутрэнных войскаў прымяняць сілу, у тым ліку і прымяняць зброю супраць удзельнікаў масавых пратэстаў. Але як вось гэта ўсё можа адбывацца, ну скажам, на самой справе? В розныя гады, напрыклад, бывалі змены закона яшчэ ў савецкі час, калі дозволялося войсковцу не виконувати загадзя злочинний загад. Як зараз ось тепер, умовно скажем, коли офіцер передає загад подначаленому, є некі юридичні можливості не виконати цей загад, неважно, яким би він був?
Во-первых, я хотел бы додаток до вашего первого питания додать, что влада зараз хочет свой страх перекласти на страх нашего народа, поделиться этим страхом и заполохать его. По-другому, я ничего в законодательстве не ведаю, чтоб сегодня законодавча примушала войсковца и супрацовника органов внутренних справ выполнять незаконный загад командира. Может, я помыляюсь, может, я докладно нечто не ведаю, але мне сдается, у этом накерунку никаких новых законов не было и, сдается, нема. И войсковец может, на мой погляд, отмовиться выполнять злочинный загад. И за этот злочинный загад, який отдал его непосредственный командир, те вышейший, он повинен нести, той, кто отдал этот злочинный загад, повинен нести отказность.
А як он может вызначить злочинность этого загада вот на месте в полевых умовах?
Ну, например, коли кажут, вы повинны стрелять у людей и забивать их на смерть. Так, ну, прицел им робить у голову, так, ты у сердца, життево важные органы. Войсковец и супрацовник, який был повинен выполнять этот загад, и он повинен разуметь, что он может только обезвредить противника, а лишь не забивать его. То и самое, например, отрималось на Майдане. Людей просто достреливали. А это уже злочинство, пробачьте мне. Одна справа, там же есть межи необходимой обороны и так далее. Это ж розница великая. И каждый из супрацовников это разумеет. Или командир отдаст приказ, что треба забивать. То пробачьте, это каждому будет зрозумело, что это незаконно.
Александр, ну ось ви слушно казали, що, в принципі, та ніякі зміни у законодавство не міняють головної картини, не міняють сутностних відносинів там поміж, скажем, силовими структурами і народом, але, тим не менш, кожна відповідна зміна, вона буде доводитися особистому составу, то, що раніше називались політруками, ну, мається на увазі намісниками командирів по ідеології, менавіта гэта буде вбиватися голову, що тепер яны мають більш правоў не толькі вось у выпадку ўзброенага канфлікта з іншай дзяржавай, а ў выпадку, як напісана ў паправках масавых беспарадкаў. То бок, па-вашаму, хіба гэта ўсё-такі не дае падставаў для тых жа самых сілавых структураў, большых падставаў ўжываць тую ж сілу ў такіх крытычных сітуацыях?
Я бы здесь разделил такие вещи, что несмотря на произошедшие изменения, у нас армия призывная в значительной степени. Можно говорить, народ и армия едины. Поэтому может возникнуть такая ситуация, что по одну сторону баррикад окажется сын или родственник, а по другую его прямые родственники. В данном случае как бы политруки, как говорится, не забивали голову военнослужащим необходимостью стрелять, то вряд ли, думаю, это получится. Все-таки специализированные службы и подразделения, которые работают на профессиональной основе, отвечают за наведение порядка, за антитеррористическую деятельность и так далее, они, в принципе, так сказать, владеют всем набором необходимых средств, способов для нейтрализации и четко знают это положение. Что касается военнослужащих срочной службы, то я думаю, трудно представить такую ситуацию, когда если ничто не угрожает его здоровью, жизни, он применит оружие, даже несмотря на всю пропаганду и приказы. Вот мне кажется, что в принципе в современных условиях это невыполнимо. Если армия будет полностью профессиональной, и то, я думаю, и в этом случае трудно рассчитывать, что она пойдет против народа.
В выпадку таких ситуаций, безумовно, вырашать будут этих некольких так специализованных часток внутренних войсков, а маловероятно, ну, вмешательство узброенных сил.
Думаю, что это элемент, все-таки элемент устрашения. Трудно предположить, что вооруженные силы с тяжелой техникой и вооружением будут напрямую применять.